Этим и опасно было его ненужное выступление, что он отрывал от блока его правую часть, которая шла не обязательно только принципиально против. Он срывал тактику блока, слитное психологическое давление на власть. И ждал. Сидел в министерской ложе, у подножья ораторов и лицом к депутатам. Но прогрессивный блок уже, разумеется, не стал обсуждать пустяковое заявление Риттиха. Соотношением 2:1 Дума отодвинула это. А решили заслушать и обсуждать общее заявление прогрессивного блока. И хотя оно, по видимости, касалось, опять же, продовольствия, транспорта и топлива, но в общем ракурсе, в том смысле, что ни один из этих вопросов нельзя решать как таковой, но прежде необходимо, чтобы люди, управляющие страной, были признанными вождями нации и встречали бы поддержку законодательных учреждений, власть, которой бы каждый гражданин мог радостно повиноваться. А пока это не так, без коренного переустройства исполнительной власти нельзя даже обсуждать ни продовольствия, ни транспорта, ни топлива. И пусть эта ничтожная так называемая власть ответит, что будет предпринято для устранения вышеизложенного нетерпимого положения вещей. Итак, снова могло палиться торжественное течение думских заседаний. И выдающийся умник России, и лидер ее либералов и центра получал возможность произнести свою общеполитическую возгласительную речь. Очень высокого и широкого значения, разумеется, не о хлебе. Милюков. Отношения между правительством и Государственной Думой — единственный вопрос текущего момента. Но не обошел и Риттиха, чьи рассуждения показали нам наглядно неспособность этих людей захватить вопрос во всей его широте и во всей его глубине. Самоуверенность, самодовольство, свобода обращения с фактами, неуважение к аудитории — ни в одном намеке его речи не чувствуется понимание, что вопрос о продовольствии — это не только... Не только о жевательных движениях зубов. Вопрос о продовольствии — это и почему преследовали попытки Земсоюза и Горсоюза самим без правительства решать народно-хозяйственные проблемы. И зачем закрыли вольно-экономическое общество марксистов? А Милюков способен действовать и самыми строгими научными методами. Да вот, пожалуйста, диаграмма. В его руках диаграмма. И показывается всей Думе. Объяснений подробных он не дает. Без большой науки депутатам в это не вникнуть. Но все могут видеть взлет. Вот кривая, которая высоко поднимается наверх после установления твердых цен. А вот когда она начинает падать, когда появляется Риттих. И отсюда все видят, что твердые цены вызвали хлеб на рынок. То есть, пока выгодно было продавать, не продавали, а как стало невыгодно, тут-то все и повезли. Водопады падают кверху. И не было патриотического порыва. А раз Риттих предоставил такую выгоду, оплатил гуш до станции, то стало и выгодно сам хлеб продать ниже стоимости. Наконец разоблачил Милюков и цифры Риттиха, что в декабре-январе по сравнению с осенью заготовка хлеба возросла до 260%. Так никто не считает, надо сравнивать с теми же месяцами предыдущего года. И тогда заготовка упала в полтора раза и больше. Господину Риттиху верить не надо. Он извратил идею, вырвавшую ее из связи, в которой она находилась. А ее нельзя решить без решительного изменения внутренней политики. А Керенский в своей тоже исторической речи почти и не связывался с Риттихом. Этот господин, которого здесь в Думе многие называют гениальным, этот первый ученик Столыпина, свою школу прошел на разрушении сельскохозяйственной общины, тепло любимой издали и трудовиками, и кадетами. Весь его патриотический порыв — это классовый сговор помещиков. И получилось в обычном сумбуре Керенского, что свободная торговля так же плоха, как и разверстка, не твердые цены, как и твердые, экономический анархизм, как и государственное насилие. Тут еще при неполном зале депутаты все время сыпали в буфет, и нигде, кроме буфета, продовольственного вопроса не вспоминали. Дискуссия шла общеполитическая, самая принципиальная. Риттих, как терпеливый ученик, смиренно высидел весь день, так и не услышав больше о продовольствии ни от кого из думского большинства, а только из меньшинства, от правого профессора Левашова. Огромные запасы важнейших продуктов, искусственно изъяты из употребления и преднамеренно скрыты в складах городских ломбардов, банков, акционерных товариществ и компаний в ожидании более высоких цен. И называет много городов и примеров: скрытые запасы спичек, мыла, риса в кавказских городах, мануфактуры в Старом Осколе, муки и сахара в Тургайской области, на 2 миллиона кож в Нижнем Новгороде, искусственный нефтяной голод от каспийских нефтедобывателей. Это только все уже раскрытое, но тысячекратно же не раскрыто. Одни воюют, а другие... Однако, в чем только власть не понося, либеральные думцы никогда не обвиняют ее в потворстве промышленным компаниям и банкам. Да им же надо голосовать теперь свой запрос. Что будет предпринято для устранения нетерпимого положения? И надо же обсудить незаконность изменений в составе Государственного совета. И надо же запросить о незакономерных действиях относительно профсоюзов и рабочих организаций. А 16 февраля, хоть день и будний, Дума не заседает. А 17 февраля надо вести прения по запросам. И вот старательный этот Риттих, аккуратно явясь снова к началу, просто уже раздражая думское большинство, пристраивается теперь как бы к ответу на запрос, поскольку там и о продовольствии упоминалось. И нельзя не дать ему слова. И вот он опять на трибуне, и опять о своем. Он отзывается и на крохи, что за 2 дня были брошены по его вопросу. Я никак не мог понять, какая это кривая, о которой говорит член Государственной Думы Милюков. Почтительно, а тот его просто Риттих и без господина. С нашим статистическим отделением я просмотрел и понял, вернее, догадался. Оказывается, господа, это хлеб заподряженный, но не находящийся у нас. Действительно, когда свободная торговля была совершенно изгнана с рынка, был заключен ряд сделок о поставке хлеба. Эти сделки имели бумажное значение, поступление плачевное, а за подряд к весенней навигации. Говорить о поступлении хлеба, когда есть лишь бумага о хлебе, такими диаграммами занимать внимание Государственной Думы я не считаю возможным. Слева. Совершенно правильно. Центр и левая не поддерживают. Разумеется, я докладывал относительно того хлеба, который не в предположении, но реально получен в наши амбары, в приемные пункты близ железных дорог, в склады близ мельниц, в сушилки. И вот тогда получается, в результате убеждения и вопреки твердым ценам, 260%. Но если и так посчитать, как хочет господин Милюков, сравнивать месяцы не с осенью, а с прошлогодними теми же, то все равно получится рост. В декабре 196%, в январе 148%. Он не говорит, Милюков глуп или нечестен. Я не позволю себе объяснить это теми мотивами, которыми член Государственной Думы Милюков объясняет мои слова и цифры. Я объясняю это простой ошибкой. Кто-нибудь из секретарей... Что же касается заявления члена Государственной Думы Милюкова, что твердые цены вызвали хлеб на рынок, то на земских собраниях только бы посмеялись. Риттих ссылается и на члена Революционной Первой Думы Жилкина в те же самые месяцы, что и министр, объехавшего ряд губерний. Он в газете напечатал: «Да, от твердых цен хлеб исчез, а с декабря появился, как расколдовало». Прогрессивный блок молчит. Если истина не на нашей стороне, пропадай и истина. Вообще говорить, что твердые цены вызвали хлеб на рынок, это я понимаю в виде остроумного парадокса. Милюков. И это говорит министр. Слева. И это министр говорит поразительно. В Самарской губернии после воззвания о нуждах армии вдруг обильно повезли хлеб безо всякой разверстки. И что же? Общественность кинулась предупреждать крестьян: не верьте, а то будете голодать. Я считаю это очень близким к саботажу. Ту работу, быть может, даже и общественности, не знаю, как ее назвать, разрушительную для интересов России. К чему приведут крестьянские запасы, когда землю осквернит нога нашего противника? Быть может, сейчас решающий момент, и надо выбросить все до последнего пуда, чтобы обеспечить успех. Рукоплескание только справа. Милюков. Надо иначе относиться к общественности. Ну что ж, участь войны зависит только от снарядов, а не от хлеба. Можно ли хотя бы на минуту откладывать решение? Нужно единодушное обращение к России, к крестьянству, все отдать ради войны и победы. А что предлагает общественность и ее союзы? Не оплачивать гужевую перевозку, остановить разверстку, вести учет и, конечно, побольше совещаний, и, конечно, комитеты, составленные не из крестьян. При таких комитетах вы ни одного пуда зерна не получите. Еще внесли этот термин «аграрий», покрывающий 3/4 населения России. Я отлично помню обвинение, что спекуляция проникла в крестьянские классы. И от этого спекулянта надо защитить городских потребителей. Непомерной защитой потребителя, прямыми указаниями, что производителя надо сократить, а его 18 миллионов хозяйств произвели этот страшный раскол. Достигли, что главный производитель, крестьянин, вернулся со своими вазами с базаров и перестал молотить хлеб. Этот аграрий ничего не стал вести на рынок. И если мы прожили с августа по ноябрь, то исключительно благодаря хлебу помещиков, которые продолжали вести. Очень это неприятное для Блока соединение, что в аграрии попали и крестьяне. Не разделишь. Тут были выпады лично против меня. Первый ученик Столыпина. Умоляю, не поднимать меня так высоко. Я говорю, выход в том, чтобы вся общественность присоединилась бы к общему внушению крестьянам. Везите все до последнего. И с волнением жду ответа, а меня упрекают в оптимизме. Но я безропотно снесу и буду счастлив, если все обернется против меня, а не против дела. Я понимаю, что нужно открыть известный клапан. Надо найти виновного вне самих критиков. Надо рушить систему, чтобы найти виновного. Так пусть нападают на меня, а деревенской России не мешают вывозить хлеба. Рукоплещут только правые и правая часть центра. Простая человеческая интонация, которую редко услышишь с думской трибуны, разве только от бесхитростных, неумелых крестьян. Среди думцев не принято виниться, но всегда оправдываться, но со страстностью и едкостью прерывать, уничтожать других.